слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Лет 20 назад, когда еще свежим было предание о поп-механике Сергея Курехина и других креативных чудачествах революционного времени, мы с одним хорошим джазовым человеком хотели устроить небольшой розыгрыш. Планировалось распространить информацию о вымышленной легенде джаза, приписать ей какие-нибудь малоизвестные записи, фальсифицировать радиоинтервью и посмотреть, что получится. Без всякой корысти или тщеславия, из чистой любви к продуктивной способности воображения. Но наши замыслы так и остались неосуществленными. Может быть, мы просто повзрослели. Однако я вновь вспомнил эту историю, когда мне в руки попали записи канадского саксофониста Гленна Холла, его интервью и биографические очерки о нем. Стыдно признаться, но это имя мне тогда ничего не говорило. Чем глубже я погружался в эти материалы, тем больше мне казалось, что меня водят за нос какие-то отчаянные остряки, что никакого Гленна Холла на самом деле не существует, а весь его жизненный путь и творческая биография талантливо сфабрикованы с некоторой неясной мне целью. Последнюю каплю недоверия в этот сосуд сомнений добавили сибирские джазовые функционеры под предводительством Сергея Беличенко, которого я давно знаю как человека остроумного, ироничного и способного на самые дерзкие розыгрыши. Они выпустили лицензионный диск Гленна Холла с удивительно свежей, оригинальной музыкой, в которой прослушивалось все то лучшее, что мы знаем по экспериментальным пластинкам начала 70-х. Так мог играть и Джон Сёрман, и Уэйн Шортер, и молодой Кит Джаретт. Я не верил своим ушам. Но постепенно образ необычного человека и незаурядного музыканта становился все более реальным и материализовался в его ярких работах и парадоксальных эстетических манифестах. Гленн Холл родился в 1950 году в канадском городе Виннипеге. Музыку любил с детства, но родители не очень поощряли это увлечение и уговорили сына поступить на факультет филологии и литературоведения. Он так и сделал, но музыка все равно прошла параллельные линии через всю его жизнь. В какие-то периоды он оставлял преподавание литературы, в другие, наоборот, почти не занимался музыкой. И так прожил много лет. Возможно, именно из-за этого творческого раздвоения личности его имя не так широко известно в джазовых кругах. В юности он увлекался электрическим блюзом и часто наведывался в Чикаго, чтобы послушать своих кумиров. Благо, расстояние от Виннипега до Чикаго невелико, примерно такое же, как от Питера до Москвы. Постепенно его музыкальные горизонты расширялись. Он стал сотрудничать с ведущими канадскими джазменами, такими как гитарист Эд Бикерт и барабанщик Терри Кларк. Некоторое время Гленн Холл провел в Европе, учился композиции, блуждал по лабиринтам новой академической музыки, постигал тайны творчества Джорджа Лигетти и Маурисио Кагеля. Свой первый диск он выпустил с такими гигантами джаза, как Джоан Бракин, Билли Харт и Сесил МакБи. Ему было уже под 30, когда вышел этот альбом, озаглавленный «The Book of the Heart». И некоторые критики по сей день считают, что этот первый опыт так и остается вершиной его творческой биографии. Для работы над вторым альбомом Гленн Холл пригласил самого Гила Эванса. Название диска перекликается с названием первой пластинки «The Mother of the Book». В каком-то смысле этот проект – звуковая параллель жизни музыканта. Здесь есть отголоски увлечения академической музыкой, восточной мистикой и чикагским блюзом. Сам музыкант вспоминает. Как-то мы разговаривали с Гиллом Эвансом, и он спросил. «Гленн, если бы тебе предложили взять одну единственную пластинку на необитаемый остров, что бы ты выбрал?» Тогда я, не раздумывая, достал с полки диск Мадди Уотерса и положил перед ним на стол. Гил Эванс расплылся в улыбке и почти как Федор Михайлович Достоевский резюмировал. Да, все мы вышли из уотерсовской артели.
Thank you.
Композиция Muddy Waters из совместного проекта Глена Холла и Гила Эванса «The Mother of the Book». Критики назвали ансамбль, собранный для этой сессии, самым странным сочетанием инструментов в истории джаза. Саксофон, флейта, бас-кларнет, фагот и контрфагот, английский рожок, труба, электророяль и синтезаторы, а также большое число ударных инструментов, с которыми управляется специально приглашенный перкашн-ансамбль «Nexus». К сожалению, судьба больше не подарила Глену Холлу возможности творить бок о бок с такими джазовыми глыбами, как Гил Эванс, который, кстати, даже звал его в свой оркестр. Но канадский музыкант не хотел переселяться в Нью-Йорк и надолго оставлять семью. Потом они планировали с Эвансом еще один совместный проект и уже готовы были приступить к репетициям. Но тут пришла горькая весть о внезапной смерти великого пианиста и аранжировщика. Последнее время Глен Холл все больше времени и внимания уделяет тому, что происходит в Канаде. Ему удалось организовать ежегодный джазовый фестиваль и стать его бессменным директором. В его лице мы находим редкое, почти уникальное сочетание джазового интеллектуала и неутомимого организатора. Глен Холл много интересно говорит о музыке. Его всерьез интересуют границы и возможности джазовой коммуникации. Одну из пластинок, например, он посвятил творчеству своего любимого писателя Уильяма Берроуза. Альбом остроумно называется «Hallucinations» и демонстрирует удивительные возможности взаимопроникновения литературных образов и джазовых интонаций. У Холла даже намечался проект, который он задумал как структурирование джазовой фактуры по образу и подобию взаимодействия радиоактивных элементов. А когда музыканта спрашивали, что, собственно, он хочет сказать, тот прибегал к любопытным аналогиям. «Я считаю, что музыка становится по-настоящему новаторской, когда в ней использован новый язык, неизвестные ранее принципы общения. В старой музыке слишком много человеческого. В экспериментальном искусстве необходимо опробовать какую-то иную платформу для коммуникации. Представьте, например, что планеты или атомы, электромагнитные поля или химические элементы общаются между собой, и вам, музыканту, нужно вступить в диалог с ними. Thank you.
слушать здесь.